16 глава Евангелия от Марка, последняя, заключительная. Мы с вами трудились несколько месяцев. Вот, слава Богу, у многих хватило терпения выходить все эти занятия. И вот, наконец, последняя глава. Она очень короткая, всего 20 стихов. Вот, может быть, мы с Божьей помощью закончим. Это будет 20-е занятие. Так, 16 глава, стих 1. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его». По прошествии субботы, опять напомним себе, что суббота у иудеев по закону был день покоя, никто никуда не должен был ходить, исполнять какие-то дела, и в том числе даже помазать миром тело усопшего не полагалось. Только самые минимальные какие-то нужды по дому, по хозяйству, по обеспечению жизни имели право исполнять иудеи. И вот эти самые жены, которых теперь мы называем жены-мироносицы, потому что они несли мира к гробу Спасителя, чтобы помазать тело его. Вот они, трое тут называются, Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия. Напомним, что Мария Яковлева – это и есть Пресвятая Богородица. Потому что Яков – это один из сыновей. Один из сыновей не ее, а ее названного мужа, названного отца ее сына, Иисуса Христа. Они ее так почитали, как мать, как и полагалось по традиции человеческой. И такое было уважение у них к ней, что они ее во всем слушались, так, как и полагает слушать мать. И вот здесь вот, несмотря на то, что трое их указано, что они шли, потом мы в 9 стихе встретим, что Марии Магдалине потом явился Иисус. И вот здесь надо предполагать, что никакой неувязки нет. Скорее всего, они трое действительно купили это самое мира, ароматы купили, чтобы идти его помазать, тело Господа. А, видимо, Мария Магдалина по какой-то причине задержалась. И двое их пошли ко гробу, и все остальные события, которые описывает евангелист Марк, касаются двоих, кроме Марии Магдалины. Потому что в 9 стихе тогда было бы непонятно, как это Господь ей в это же время примерно явился отдельно. Значит, она по какой-то причине задержалась. Задержалась, хотя ароматы покупали вместе, и двое идут ко гробу. Второй стих. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца». Что значит «в первый день недели»? Недельным днем назывался тот день, который был после субботы. То есть неделя начиналась с дня недельного, так он и назывался. Недельный день. Сейчас у нас называется воскресенье. Как главный день, в котором в течение недели мы вспоминаем каждый раз о самом главном событии, о воскресении Господа Иисуса Христа. И вот они именно в этот день, который теперь называется воскресенье, а раньше назывался день недельный, то есть первый день после субботы, с которого начиналась новая неделя, они рано утром, то есть они с нетерпением ждали этого момента, они плакали всю ночь с пятницы на субботу, всю субботу, и с субботы на воскресенье, всю ночь провели в скорби, в слезах. И вот, наконец, дождались, когда солнышко только-только начало всходить. Они, по всей видимости, разбудили тех людей, у которых были эти ароматы, чтобы купить их. И побежали быстрее исполнить свою вот эту роль, свою обязанность. Тело умершего помазать вот этими ароматами. И цель этих ароматов была очень простая. Значит, во-первых, тление и смрад, который источает гниющее, растлевающееся тело, перекрываются запахом вот этих ароматов, как бы скрашивается вот эта вот мерзость некоторая. И второе, как пишет святитель Феофилак в толковании, что у этих ароматов было еще другое свойство. Они влагу удаляли из тела, и тогда тело не гнило. То есть гниение приостанавливалось. Вот еще второе у них свойство такое, у этих самых ароматов. И вот поэтому по традиции это делали всегда над всеми умершими. Кто имел средств побольше, те очень обильно помазывали ароматами, самыми дорогими, как мы в тот раз говорили. Кто был более такой необеспеченный, подешевле покупали такие ароматы, и действие их было, естественно, проще. Значит, приходят ко гробу при восходе солнца. Имеется в виду, что рано-рано поутру. Солнце только еще всходит, а вот эта забота, скорбь, плач не дает им возможности спать, отдыхать. Они идут совершить вот эту свою обязанность. Третий стих. «И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба?» Когда было погребение, когда Иосиф снял тело Иисусова, обвил плащаницей и положил в купленный им же гроб, они присутствовали и видели. где было положено тело, и видели, как Иосиф со своими слугами огромный камень привалил ко входу в этот самый гроб. Конечно, было необходимо вход в гроб закрыть, чтобы дикие животные или какие-нибудь другие причины не нанесли какого-то урона телу их учителя. Да и все гробы, конечно, закрывались, вот так вот камнями приваливались. И вот они видели, что камень очень большой, и вот они собирались идти втроем, а теперь остались вдвоем, видимо, и идут ко гробу. И между собой разговаривают: ну кто же нам отвалит камень? Камень уж очень большой, а сил-то у нас совсем не хватит. И тем не менее, вот не боясь этого, не боясь, надеясь на то, что как-нибудь все-таки с Божьей помощью им удастся это сделать, они хотят свою задачу обязательно выполнить, последнюю почесть телу Господа своего воздать. И вот они бегут, отложив всякий страх, что как-нибудь, но камень все-таки удастся отвалить. 4 стих. «Не взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». И вот когда они подбегают ко гробу, и все между собой так вот совещается, как же мы попадем туда, вдруг при подходе видят, что камень-то уже отвален. В другом Евангелии мы узнали бы, что стража была еще приставлена ко гробу-то, ко всему прочему, и печать была восковая наложена на этот самый вход, камень со стеной был печатью связан, чтобы никто не мог войти в гроб, не нарушив печати, и тогда бы у первосвященников и фарисеев появилось бы право сказать, что вы сорвали печати, поэтому заходили во гроб и украли тело своего учителя. Потому что они действительно боялись, поскольку они слышали, что он обещал воскреснуть, этот слух до них тоже дошел, то они и хотели предотвратить всякую возможность похищения тела Иисусова, чтобы потом нельзя было сказать ученикам, что он действительно воскрес. Поэтому и охрана поставлена была, как другое Евангелие говорит, и печать даже была наложена. Но вот опять же, как в другом Евангелии говорится, ангел, как гром с неба, явился, охрана оказалась в обмороке, в страхе разбежалась, когда очнулись. И этот же ангел отвалил камень от гроба и сидел в ожидании. В одном из Евангелий сказано, что когда они подошли ко гробу, то увидели сидящего на камне юношу в блистающих одеждах. А вот в этом Евангелии от Марка мы прочитаем, что этот самый ангел сидел внутри, в гробе. Ну, по крайней мере, нам вот понятно теперь, что ангел приготовил вход в гроб, отвалил камень от гроба, потому что действительно им самим было бы не справиться с этой задачей. А теперь у них никакого препятствия нет, никакой проблемы нет. Как только они оказываются рядом, видят, что вход открыт. Это их и настораживает, и пугает одновременно, потому что ведь в пятницу вечером камень приваливали, значит, что-то произошло, значит, какие-то перемены есть, то ли люди какие-то входили, то ли еще что. И вот 5 стих. «И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись». При виде ангела обязательно возникнет ужас. То есть душа обязательно придет в очень сильный страх, такой трепет, который невозможно человеку самому остановить. И поэтому ангелы, как святые описывают в своих житиях, ангел говорит какие-то слова при этом: «Не бойтесь» или «Успокойтесь», или «Мир вам». И после этого действием благодати смягчает душу, смиряет ее, и душа перестает вот колотиться и трепетать. В данном случае они первоначально ужаснулись при виде такого явления, хотя никогда в жизни, конечно, не встречались с этим, поэтому и вызвало особенный страх вот это все. 6 стих. «Он же говорит им: не ужасайтесь». Вот как раз те слова, которыми ангел, чтобы они восприняли следующие его слова, ангел этими словами успокаивает их. То есть не бойтесь, мол, я пришел не для того, чтобы вас поразить, или убить, или напугать. Я пришел для того и сижу здесь видимым образом для вас, хотя в остальных случаях вы нас, люди, не видите, ангелов, как бы так говорит он. Пришел для того, чтобы сказать вам самую великую тайну из всех тайн мира, из всех времен. И вот что он говорит: «Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен». То есть, я вот вам говорю о том, что Иисус, которого вы ищете, распятый, которого вы видели, как он был распят, и как умер на кресте, и которого положили в вашем присутствии во гроб, бездыханное тело его, вот он как раз, вот этот самый, он воскрес. Его нет здесь, потому что он воскрес. То есть ангел очень какие-то простые вещи, элементарные вещи им объясняет, чтобы до них хотя бы дошло, что это не мистика, это не мираж какой-то. Действительно произошло то, что Иисус и обещал. То, что должно было произойти, то, что не могло не произойти. Он обязательно должен был воскреснуть, и в этом смысл всей нашей веры. Свидетель Иоанн Златоуст так говорит: И если Иисус не воскрес, не помните слова дальше какие? То тщетна наша вера, пуста, бесполезна, бессмысленна будет наша вера. Если смерть победила жизнь, если сатана победил Бога, тогда зачем верить? Во что верить? Но жизнь нельзя убить, источник жизни нельзя заглушить. Бог бессмертен, Бог бесконечен. Нет такой силы, которая могла бы превозмочь Его, бесконечного, всемогущего Творца. Поэтому отложим всякое сомнение, братья и сестры, призывает святитель Иоанн Златоуст, и поверим в главное событие нашей веры – Христос воскрес. И тот, кто сомневается в этом, тот еще не может сказать, что он верующий человек. У того еще никакой нет возможности прикоснуться ко всем тайнам нашей веры, нет возможности пока спастись. Тогда, если все-таки Христос убит на кресте и воскресения нет, значит, тогда зло победило добро. Значит, тогда смерть победила жизнь. Значит, тогда сатана оказался сильнее Бога. Не может быть этого. Не может быть. Поэтому в основе всей нашей веры лежит то, что Христос, умерший на кресте за наши грехи по своей человеческой природе, Он воскрес, как Бог. Как Бог Он не мог умереть. Тогда давайте еще раз остановимся. Зачем тогда Он умирал? Почему умирал? Если Он был Бог и остается Бог, тогда ведь смерть не была Ему свойственна. Ведь смерть свойственна нам, грешникам, да? Это мы по закону получаем в качестве возмездия смерть, телесную смерть, хотя души наши вечные, не могут умереть. И вот Христос добровольно берет на себя смерть, добровольно. Ведь Он, как безгрешный, не болеть, не страдать, не умирать не должен был. Страдания, болезни и смерть – это последствия грехов, ведь так? Последствия грехопадения. А здесь, в данном случае, мы говорим, мы верим в то, что Христос безгрешен, как Сын Божий. Тогда зачем же Он умирает? Добровольно берет на себя смерть. Если бы Он добровольно не пошел на крест, то никогда бы, живя на земле, не умер. Если предположить такой вариант, что у Христа не было бы предназначения и Его желания идти на крест, то никогда бы смерть Его на земле не постигла. Он был бы на земле бессмертен среди всех людей. И некоторые пытливые умы, страдающие гордостью, говорят следующее. Но если Он все-таки воскрес, почему Его сейчас нет среди нас? Вот докажите нам. Вы же говорите, Он воскрес, или тогда Он умер, и все, и нет Его больше. Или если Он воскрес, почему Его нет среди нас? Вот видите, какие придирчивые вопросы гордость наша выискивает с помощью бесовской и начинает этим не спровергать свою собственную веру, которая и так еле-еле дышит. И этими вопросами пытаются смутить и других, кто хоть чуть-чуть, но уже верит. А у нас ответ какой с вами? Почему нет Его среди нас сейчас? Телом. Почему? Как ответить таким гордецам пытливым? Чтоб самим-то хотя бы не смутиться. Потому что Он вознесся на небеса в 40-й день. Вот так. Они опять спрашивают, а зачем? А что, так надо было, что ли? Походил бы еще, поучил бы еще. Опять какой-то вопрос опять нелепый, но ведь он опять ставит в тупик. Зачем Он вознесся на небеса-то? Мы-то с вами, как опытные-то, да, должны уже отвечать. После Его вознесения только, в 40-й день, на 50-й день после Пасхи, что случилось? Дух Святой приходит в мир. Вот зачем Он вознесся на небеса. Когда ученики плачут и говорят, Господи, не оставляй нас. И нас ведь поймают, и нас убьют. А Ты еще нам велишь проповедовать Евангелие во всем мире. Господи, как мы это выполним? А Господь им говорит, вам будет лучше, если я вознесусь к Отцу моему. И чем лучше-то? В чем это благо-то? А в том, что Я, говорит, вместо Себя от Отца пошлю Духа Святого, Утешителя, который наставит вас на всякую истину, силою которого вы совершите чудеса еще большие, чем Я совершил. И теперь Дух Святой во всем мире присутствует одновременно, а Господь Иисус Христос телом Своим в одном месте только присутствовал. И где Он проповедовал, там слышали Его проповедь. Где Он исцелял, сотворял чудеса, здесь только они и сотворялись. А Духом Святым укрепленные ученики, десятки, сотни, тысячи учеников по всему миру разошлись. И как носители Святого Духа везде проповедовали, везде совершали чудеса, везде исцеляли болезни, изгоняли бесов. Так? Так вера-то тогда как бы вот в геометрической прогрессии стала распространяться во всем мире. Вот какой был замысел Божий. Поэтому вот этим пытливым людям, которые страдают гордостью, которые по научению бесов сами себя заводят в тупик и нас еще пытаются завести в тупик, мы должны сказать, что каждым событием Господь предусматривает еще большее благо, чем было перед этим. Еще большее благо. Вот он один был среди них, и 12 учеников, и еще несколько десятков были рядом. А когда Дух Святой сошел, во всем мире ученики появились. Вот так. И за ближайшие 30 лет Евангелие было проповедано во всем мире, как говорит тот же свидетель Иоанн Златоуст. Вот как произошло. Так что, братья и сестры, если какие-то вопросы наш ум или бесы в нашем уме задают нам, такие гордостные, а зачем, а почему, а может быть не так надо было, это спор с Богом, это гордость. Если не можем себе объяснить и не можем найти ответа правильного, скажем себе, успокойся, гордость моя, ум мой, перестань слушать бесов, прими веру на веру. Если тебе нужны знания, то это уже не вера. Вера – это как раз упование на невидимое, на обещанное, твердое упование. А если мы хотим все знать, то веры уже нет. И если есть возможность дать ответ, то, конечно, хорошо, надо давать ответ. Этот ответ может смирить, успокоить человека и как бы ослабить гордость. Если нет возможности получить ответ, не надо спешить. Не надо разочаровываться, не надо становиться неверами. Надо продолжать искать, и, может быть, найдется все-таки ответ. И вот говорит место, где он был положен. То есть вы придите в себя сейчас, вы пришли сюда помазать тело его. Во-первых, его нет. Во-вторых, он воскрес. И как доказательство, вот смотрите, пожалуйста, та каменная плита, на котором тело его лежало. Вы в пятницу вечером видели, куда его клал Иосиф? Видели. Теперь посмотрите, нет. Нет здесь его. То есть, поверьте, он воскрес. Никто его не украл, тело его не унес. А в качестве еще одного подтверждения, пелены, в которые было завернуто тело, лежали на этом самом месте неразвернутые. Ведь как очень необычно. Если бы человек, обычный человек, похитил бы тело, он бы пелены развернул, конечно, взял бы тело и вынес. Или бы если Христос как человек бы воскрес, то ему надо было бы размотать себя, и потом выйти. А здесь совершенно по-другому. Воскрес и прошел сквозь эти все преграды, сквозь пелены, сквозь толщу камней, стал невидим. А камень был отвален не для того, чтобы Иисус вышел из гроба, а для того, чтобы жены-мироносицы могли войти и первую увидеть это самое чудо, чтобы потом пойти и ученикам всем рассказать, что воскрес Христос, хватит плакать, хватит унывать. Свершилось самое главное чудо в мире. Зло побеждено, смерть побеждена, жизнь торжествует. 7 стих. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Какая немножко необычная фраза. То есть вот для того, чтобы они тут не замерли совсем от страха, для того, чтобы они не потеряли сознание, он сказал им, что им надо знать, и потом призывает их к действию. Теперь, говорит, идите, все, действуйте. А то вы тут совсем онемеете от того ужаса, при котором смотрите на меня. «Идите, — говорит, — теперь ваша задача сказать его ученикам. Вы первые, кто узнали об этом. Ваша ревность восхваляется Господом, но исполните свою роль до конца. Помазывать некого, воскрес Иисус, но идите выполните другую задачу, которую я именем Божьим вам даю. Скажите ученикам, что Христос воскрес». Смотрите, как он говорит, «ученикам его и Петру». Зачем Петра выделяет? «Идите, скажите ученикам его и Петру». Петра выделяет зачем-то отдельно, ангел. Почему так? Вот, видите. Вот если, говорит, вы придете к ученикам, скажете, что он воскрес, и ангел нам сказал, велел сказать, то Петру будет горько при этом. Почему? Потому что будет сказано всем ученикам, кроме Петра. Петр так почувствует, конечно. Он же трижды отрекся от Господа. Трижды отрекся, и тогда, если бы все и Петр услышали, что ангел велел сказать всем ученикам, что воскрес Христос, то Петр бы сразу подумал, это касается учеников, а я уже не ученик. Потому что я отрекся трижды от своего учителя. Поэтому это меня не касается. И совсем бы с горя бы, наверное, отчаялся. Поэтому ангел здесь сообщает через жен мироносец, что Петр и ты тоже прощен. И ты тоже радуйся со всеми вместе, что я, Христос, воскрес. Поэтому Петр выделяется здесь отдельно. Он особое совершил такое преступление, троекратное отречение. Но после этого так каялся, как мы говорили, так плакал, так искренне сокрушался и твердо уповал на бесконечное Божье милосердие, говоря, что «Господи, Ты отцам нашим ведь прощал, и отцы наши предавали Тебя, многократно предавали, и целый народ наш весь предавал Тебя, и Ты нас всех предавал в плен и в рабство, но ведь прощал». По прошествии нескольких десятилетий ведь прощал и возвращал из рабского плена и возрождал опять нашу государственность и нашу веру, давал свободно исповедовать. «Господи, Ты же тот же самый, Ты же то же самое милосердие, и меня прости». Так вопил Петр, пока сердце его не успокоилось наконец, и он не стал чувствовать, что может находиться среди остальных учеников, имеет право уже. А теперь вот этим отдельным приглашением Петру поверить, Господь опять показывает, что Он его уже простил, несмотря на троекратное отречение. Теперь опять говорит ангел, что Он предваряет вас в Галилее. А как и говорил Господь предварительно, если мы несколько глав назад посмотрим, поищем, то там Господь говорил, что мне надлежит быть предану, надлежит быть убиту и воскреснуть. Но я предварю вас в Галилее. Это было обещано ученикам. И здесь ангел напоминает, что идите, скажите его ученикам, они уже слышали от него, что в Галилее он их будет ждать. Не здесь, не в Иерусалиме. То есть не сидите тут в Иерусалиме, не ждите его. Идите в Галилею, там будет Господь вас ждать. То есть ждет уже вас там. А почему не в Иерусалиме? Потому что здесь очень опасно и страшно. Ученики в таком страхе находятся, что закрылись в горнице и в непрестанном ожидании, что вот-вот кто-то их тоже предаст, они придут, книжники, фарисеи, рабов своих пришлют, и этих всех схватят и точно так же убьют. Поэтому вот страх смерти, который в них еще не может быть преодолен, потому что Духа Святого еще нет, вот заставляет их прятаться и бояться. А он и говорит: «Господь, выйдите в Галилею, и там я вас жду. И там скажу вам все последующие тайны, которым надлежит исполниться». 8 стих. «И выйдя, вот эти самые жены-мироносицы побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Видите как? Вот какая человеческая реакция. Они первые в мире получили величайшее известие о воскресении Господа Иисуса Христа. Величайшее событие в жизни мира и, главное, церкви. И вот так ужаснулись, в такой страх и трепет пришли от неожиданности услышанного и увиденного, что бегом от гроба побежали и даже побоялись сказать ученикам. Вот как. То есть естественная человеческая реакция. Когда мы услышали или увидели что-то ужасное, и нас это потрясло, мы порой боимся даже сказать другим людям. Почему? Как бы нас не признали за кого? За болящих, за ненормальных. Что, вы чего выдумываете? Этого быть не может, нам сразу скажут. Вы обезумели, вы с ума сошли, вы рано слишком побежали, видимо, вам померещилось. Или еще что-нибудь о них скажут. Но причислят, наверное, к лицам нездоровым. По крайней мере, не поверят. И вот эти самые жены-мироносицы убоялись рассказать. Они как бы опять в страхе ждут, что будет дальше, что будет дальше. То ли еще кто-то увидит, то ли Господь сам явится теперь. То ли идти ученикам говорить, то ли не говорить. В общем, в страхе замерли. Не могут этого сделать. Вот как парализованы страхом человеческим. 9 стих. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов». Вот опять идет упоминание Марии Магдалины, как и говорил в первом стихе, так и в 9. По всей видимости, вот что-то ее задержало. Первые две, побывав у гроба, уже бегут назад. А она только еще идет вдогонку за ними. Идет, чтобы им помочь. Что-то задержало ее. И вот, когда первые две услышали, и Господь знает, что они не дойдут и не скажут, как Бог, знающий наперед, Он сам является Марии Магдалине. Сам является и говорит ей, что Он воскрес. Опять говорится, рано, в первый день недели. То есть это тот же самый момент. Это не какой-то другой день, это тот же самый день, это то же самое раннее утро, только он является теперь отдельно Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. В этот момент он изгнал или раньше изгнал? Да, здесь просто говорится о том, это та самая Мария, которая была той Марией за голову. Взяться стоит, какой она была. Но вот за ее веру, за ее покаяние Господь освободил ее от действия этих самых бесов. Причем святитель Феофилак говорит, что 7 это как бы число полноты. Под цифрой 7 нередко понимается много, много. 7 это полностью. То есть это, если неделю взять, это вся неделя целиком. Так вот, здесь под цифрой 7 можно понимать, как говорит святитель Феофилак, не только конкретно 7 бесов, а намного больше бесов. Так она страдала, бедная. Так ей было тяжко жить. Такие грехи ужасные она совершала. И никаких здесь ни тормозов, ни способов связать ее, ни освободить от этого действия бесов не было. И вот Господь, при встрече с нею, за ее веру, изгоняет из нее, из этих всех бесов, и она после этого сопровождает его, как мы читали бы в Евангелии или в других Евангелиях услышим, сопровождает его. И вот здесь Господь за ее верность опять является ей сам. Там ангел сказал первым двум женам-мироносицам, а здесь сам Господь является и говорит, что Он воскрес. 10 стих. «Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». Вот, это третье оказалось смелей, оказалось как бы бодрей. Ее благодарение к Богу было настолько сильным, ее вера настолько возросла после того, как она освободилась от этих своих страданий, в несколько, наверное, десятков лет этих самых мучений от этих бесов, что она уже не испугалась. Страх ее не объял. Господь сам как бы покрыл в ней вот эту человеческую немощь, вот этого естественного человеческого страха. И теперь она с его же помощью, преодолевая этот страх, идет и говорит, наконец, ученикам. Каким ученикам? Тут сказано, плачущим и рыдающим. То есть они все еще в отчаянии пребывают, все еще в страхе в большом пребывают, все еще никак не могут себе представить, как они дальше будут жить. И как так вообще произошло, что Господь их, которого они признали Христом, убит на кресте. Это совершенно несовместимые по их понятиям вещи. Не могло этого быть. Они разуверились, они отчаиваются. Они отчаиваются, они потеряли веру. Вот что такое человеческое состояние, неукрепленное божественной благодатью. Мы сегодня, когда все хорошо, говорим «верую Господи», а завтра, когда стало плохо, предаем Господа. Предаем почему? Потому что нет сил исполнить Его заповеди божественные. У нас есть опять сила страсти, которая заставляет нас опять грешить, опять повторять беззаконие и безобразие, опять отрекаться от Божьей воли, опять хотеть своей воли, которая не своя уже, а бесовская вообще. И мы опять идем на поводу у сатаны. Опять друзья становимся сатане. Опять становимся в одно мгновение враги Христу. Вот как быстро в нас происходят перемены. Потом опять найдется кто-то из людей, который подбодрит, поддержит нас, обличит нас, наставит, укрепит, скажет, нет, надо идти ко Христу, здесь спасение, там погибель. И мы опять говорим, все, Господи, больше Тебя никогда не предам. Все предадут, я не предам больше. Повторяем ошибку Петра, горячимся, вплоть до завтрашнего дня горячимся, пока опять не случится какое-то событие, в котором Господь покажет мне не внешнее мое «я-я», а внутреннее мое. Вот учителя церкви говорят так, что искушения, которые случаются с нами в жизни, попускаются Господом, чтобы обнаружилось наше внутреннее состояние, внутреннее намерение, куда я сердцем-то направлен, к Господу или к сатане. Словами-то я к Господу, конечно. Любого из нас спроси, да, мы веруем, говорим, веруем. И даже забываем добавить, помоги Господи, моему неверию. А когда искушение какое-то случится, внутреннее наше, тайное, нам даже неизвестное состояние, мгновенно вылезает наружу, я уже туда смотрю, вот туда, налево, там, где сатана хочет своего. Я уже боюсь отречься от него, боюсь исполнить заповедь Христову, уже служу сатане, добровольно и охотно. Вот что происходит с нами. Поэтому без искушений нам, братья и сестры, спастись совершенно невозможно. Без искушений мы не можем знать своего внутреннего духовного состояния. Просто не можем знать. И вот Господь нам и попускает, чтобы в этих искушениях оно обнаружилось. Раз, и мы уже там, слева. А на словах все были справа. Итак, как же отреагировали ученики? Она, плачущим и рыдающим, пришла, сказала, «Не плачьте, не рыдайте, воскрес Христос! Радуйтесь, сам явился мне». Но они, услышав, что он жив, и она видела его, что-то не возрадовались, не возвеселились, а не поверили. Вот опять человеческое состояние наше. Верим, но не верим. На словах верим, а по жизни не веры. В действительности не веры. Нет в нас ни силы исполнять заповеди, ни желания служить Господу, ни воли на исполнение Божьей воли. Воля всегда нас тянет в другую сторону. Наша личная воля, как бы поврежденная и плененная сатаной. А пленник по неволе идет туда, когда пленивший его тащит его куда. Значит, не поверили. Хотя ведь это ученики, апостолы. Ведь это те 11, которые все время были с ним. Ведь это те 11, которые слушали все его слова, исполняли добросовестно все его заповеди. Тот 12, который в одном оказался неверен, окончательно уже предал, уже не с ними. Все. А это те 11 верных и не поверили. По человеческому сознанию не могло быть такого. Умерший не должен жить. Умерший и похороненный, как он появится среди окружающих людей? Если он воскрешал других, и они это видели своими глазами, то его-то кто мог воскресить? Других рядом таких не было. Ученики еще силы такой не имеют воскрешать. Других таких чудотворцев и господов рядом не оказалось больше. Так если он даже умер и положен во гроб, его-то кто мог воскресить? Вот такая вот человеческая плотская логика, такое рассуждение запрещало им поверить в то, что Христос воскрес. В этот момент они еще не имеют правильного понятия о Господе Иисусе Христе, что Он есть Бог и человек одновременно. В Нем две природы соединились, божественная и человеческая, в одной личности. Одна личность, второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, Бог и человек одновременно. Если Он по своей человеческой природе добровольно взял на себя смерть ради нашего спасения, беря грехи всех нас на себя, то по своей божественной природе он бессмертен, он неизменен. И эта божественная природа, она не может дать быть уничтоженной его человеческой природе. Личность-то одна. И по этой причине не воскреснуть Господь не мог. Не воскреснуть. Он из жизни, источник жизни. Значит, не поверили. 12 стих. «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». 13. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». Это событие в Евангелии от Луки описывается более подробно, потому что один из этих двух, о которых здесь говорится, был как раз евангелист Лука. Лука и второй из апостолов – это Клеопа. И вот они шли из Иерусалима в Эммаус, в селение, которое неподалеку. И вот там по дороге им встретился незнакомый им человек. Сам Господь воскресший явился им, но в таком образе, что они не могли его узнать. Одни толкователи говорят, что он сам изменил свой образ, другие говорят, что он был такой, как и был, но только очи их как бы прикрыл, что они не видели в нем Господа своего. И вот так шел по дороге с ними и рассказывал им о том, что говорил раньше, и доказывал им словами Священного Писания, напоминая просто то, что он уже им говорил, что должен был Христос пострадать и должен был умереть, но и должен был воскреснуть, как и говорил. И когда, наконец, они пришли, уже был вечер, и сели на трапезу, и когда он, благословив, преломил хлеб, вот тогда они, наконец, узнали его, и он в одно мгновение стал невидим для них. Они, быстро подкрепившись, оставив все свои дела незавершенными, быстро пошли назад в Иерусалим, чтобы сообщить, что они видели воскресшего Господа. И когда пришли к 11 апостолам, то им никто не поверил. То есть все свидетельства, которые приносят кто-то из знакомых или из учеников, или вот жены мироносицы, не могут удостоверить апостолов. Некоторые истолкователи говорят такие слова, что есть у нас с вами тупое неверие, бывает. Тупое, мертвое неверие. Вот неверие и все, докажи. У них, говорит, это действовало несколько не так. Желание и жажда увидеть воскресшего Господа были так сильны, что они не хотели доверять словам тех, кто увидел. Они хотели сами увидеть. И поэтому большей частью и говорили, пока сами не увидим, не поверим. Так, как говорил апостол Фома. Сам должен увидеть. То есть сердце горит такой любовью к Господу, что не может оно насытиться только обещанием тех, что вот, может, я тоже увижу, потому что они увидели. Сердце не удовлетворяется этим. Оно хочет само видеть, само хочет обнимать своего Господа, и поэтому с нетерпением ждут, что же будет дальше. Господь же, зная все происходящее, что у учеников так еще вера и не появилась в его воскресении, то, что жаждут их сердца видеть его живым, и чуть не отчаяние, буквально грань уже, на самой грани стоит отчаяние, чтобы не разувериться вообще. И вот 14 стих. «Наконец, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Вот как Господь поступает. «Мало вам, ученики мои дорогие, что вам уже сообщили о моем воскресении. Я приду к вам сам, потому что вы все равно не верите слову человеческому, и жажда ваша видеть меня воскресшего будет удовлетворена. Я прихожу к вам сам, сам вам о себе сообщаю, я воскрес». И упрекал при этом их, законно упрекал. Ведь, говорит, я предупреждал вас, я же давал вам трижды это пророчество о том, что я буду убит, но воскресну. Я вам приводил слова из Священного Писания, что это мое предназначение, я для этого воплотился, я для этого пришел в мир. Что вы тогда не верите? Почему вы удивляетесь? Вы все видели? Последнее осталось, увидеть меня воскресшим? Вот я теперь. Но теперь-то вы должны поверить уже во все. Теперь-то вы должны успокоиться. И по-человечески наступает радость и успокоение, и появляется надежда, но еще далеко не та, как это случится в день Пятидесятницы. Еще не та сила, еще совершенно не тот дух, который их потом поведет по всему миру бесстрашно проповедовать Евангелие. 15 стих. «И сказал им, вот уже то напутствие, которое дает Господь Иисус Христос своим ученикам. Вот оно, то напутствие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вот задача учеников. Говорить об этом до своего воскресения ученикам было бесполезно. Но сейчас, воскреснув, он дает им эту задачу, ставит перед ним эту задачу, как бы прощаясь перед ними и говоря, что вот-вот я уже оставлю вас, 40-й день, мне надлежит взойти к Отцу моему, в Царство Небесное. А вы будете проповедовать Евангелие всей твари. Что значит «всей твари»? Среди творений Божьих есть и букашки, всякие червячки, и деревья, и травки. Есть и человеки. Какой твари проповедовать? Разумной твари. Надо проповедовать разумной твари. Той твари, которая хотя и обезумела от грехопадения, но остатки разума все-таки сохраняются в нас. Способность к покаянию в нас сохраняется. В нас зло смешано с добром. Добро естественное для человека, насажденное Творцом, смешалось с привнесенным от сатаны злом. И вот эта смесь, вот это вот страшное совершенно состояние человека сохранило способность еще к вере, сохранило способность к покаянию. И вот, говорит, эта самая разумная тварь еще способна принять Слово Мое, еще способна слышать Евангелие, еще способна исполнить покаяние. И я вас посылаю по всему миру рассказать об этом, чтобы те, кто является тварью действительной, те бы поверили. Что за действительная тварь? Мы же все творения, действительно мы творения. Здесь имеется в виду такие твари, которые признают себя тварями. Вот кто имеется в виду. Значит, среди всех разумных творений Божьих, среди всего человеческого рода, есть такие, которые считают себя творениями Божьими, разумные твари. Такие могут принять Евангелие, могут принять проповедь о покаянии, исправить свою жизнь, уверовав спастись. Но среди всех слушающих много будет таких, которые тварями себя считать не будут. Вот как. То есть, если человек тварь, то есть Творец. Этот Творец и есть Бог. Если Бог сотворил меня, других людей, значит, Он дал заповеди, законы, правила жизни. Значит, Он установил свое предназначение определенное для нас. Значит, Он есть источник жизни. Значит, мы, потеряв его, должны искать, стремиться к нему. Вот для таких тварей, говорит, мое Евангелие и будет необходимо. У таких тварей возможно спасение. 16 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот какое правило. Вот мы с вами, когда в последние времена говорим о крещении, или кто-то в последние десятилетия после перестройки здесь, в нашей стране уже крестился, кто, горькому сожалению, так и не знал, что есть перед крещением обязанность сначала обрести веру. И не просто веру какую-то нелепую, бессмысленную, как иногда человек приходит, говорит, я хочу креститься. Его спрашивают, а ты веришь? Он говорит, верю. И тут же получает крещение. И никто не спрашивает, что это за вера, в кого это вера, какая она у тебя эта вера. Докажи свою веру, докажи. Или чем доказывается вера? Какие-нибудь заповеди хоть знаешь, что ли? Грехи какие-нибудь назови. Ничего с человека не спрошено, а крещение ему преподано. Так вот это нарушение вот этой заповеди, которая здесь указана в 16 стихе. Кто будет веровать и креститься, только тот спасен будет. То есть нельзя креститься без веры. У нас с вами есть такая на двух листах тонкая газетка, в которой как раз объясняется вот значение этих слов. Что крещение без веры запрещено. Такое крещение обернется человеку в осуждение. Такой человек не оценит великого дара, который он принимает в крещении. Такой человек после крещения будет жить прежней своей поганой жизнью, и тот великий дар, который получил, как свинья в грязи, растопчет его. Бесценный бисер растопчет, как свинья в грязи. За это будет отвечать больше намного, чем те, кто даже не крещен. Чем безбожники, которые даже вообще не крещены. Вот о чем говорит нам церковь. И если в последние десятилетия забыли совершенно об этом, то на беду забыли, на большую беду всем забыли это все. И когда крещение происходит без научения веры, без проверки жизни человека, как он живет, без научения, как надо жить по-христиански, без научения посту, без научения молитве, это все крещение, которое может обернуться в осуждение человеку. Ведь четко самим Господом сказано, кто только будет веровать и будет креститься, тот будет спасен. Какое доказательство веры? Вот как проверить, верит человек или нет? Допускать его до крещения или нет? Затруднение, да? Конечно, дела-то веры делать надо. И вот человек, если говорит, что верит, пускай покажет, какие дела веры он делает. Так апостол говорит. В последующем будем читать в посланиях апостольских. Так оно и будет. Апостол Иаков говорит, докажи свою веру от дел, которые ты делаешь. Я посмотрю на твои дела и увижу, как ты веришь и во что ты веришь. Если дела делаешь греховные, так где твоя вера? Ты греха не боишься. Ты не можешь отличить добро от зла, ты не научен. Или у тебя есть свои собственные кривые понятия о добре и зле. Тогда как тебе допускать до этого великого таинства? Как Господь придет к тебе, если ты враг Его? Если ты друг сатане, как очистятся грехи твои? С чего? И вот дальше еще идет как бы уточнение этой фразы. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть если кто-то окрестится без веры, тот будет осужден. Почему осужден? Потому что дар крещенский, как я сказал, не сохранит. И вследствие этого осудится еще тяжелее, чем те, кто даже не крещен. Вот так это говорят толкователи, так говорят учителя церкви. Поэтому отношение к крещению, которое существует вот в последнее время, оно совершенно неправильное. Как любое из таинств церкви, их 7 таинств, любое из 7 таинств церкви не может быть совершено без веры и без покаяния. Вера доказывается покаянием. Если покаяния нет, значит нет веры. Значит, ни одно таинство для человека невозможно. Оно обернется человеку в осуждение. Вот забыто, упущено. В результате многомиллионная армия новых христиан накрещена, и все эти христиане по жизни оказались нехристи, враги Христовы. Вот что наделано. И исправить это уже нет ни сил, ни времени. А те, кто сейчас приходят в церковь, в наш храм, например, им предлагают пройти подготовку правильную, как это прежние, далекие века совершалось, не перед революцией, когда тоже уже никто ничего, ничему не учил, и крестили вот так всех подряд, крестили во младенческом возрасте. Так было в России. Все же были кругом христиане, ребенок родился, окрестили сразу. А когда его учить? Когда подрастет, да? Как учили? В церковно-приходских школах. Учили учителя, которые сами не имели веры. Учили как обычные предметы, на которых теорию рассказывали, нудно очень, кисло очень, а жизнь верующего человека показать не могли, примера не могли дать. В результате ненависть у учеников была, раздражение, а их ставили за это в угол на горох в качестве наказания, чтобы вызубрил и все-таки рассказал все заповеди блаженства на зубок. Ну и рассказал, к вечеру забыл, а исполнять вообще никто не научил. Это все и привело к тем страшным кровавым последствиям, которые были у нас в стране. Так мы сейчас, к сожалению, продолжаем эту неправильную традицию – крестить без научения. Раньше так сложилось, младенцами крестили, а потом уже считали, что все христиане, чего учить-то? Так все были не научены. Когда объявили после революции, что Бога нет, большинство нашего народа русского, крещенного, все с этим согласились. И начали дружно ломать храмы, уничтожать людей верующих. Как это так могло произойти, если все были крещены, все в церковно-приходских школах учились, все в храмы ходили в воскресные дни, все свечки ставили, все постились? Как так могло быть? Только при этой пустой, мертвой вере, которая противна была уже всем, потому что учителей веры настоящих не осталось, примеров веры не было. Учили вере те, кто сами жил безбожной жизнью. Те, кто должен быть примером веры, являлись отрицательным примером и только развращали окружающих. 17 стих. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Итак, Господь говорит, что если верующие действительно будут верить и примут крещение с верой и с покаянием, вот какие последствия будут, сразу Он говорит, что такие люди именем моим будут изгонять бесов и будут говорить новыми языками. Вот так. Вот какая сила божественной благодати. Какая сила у Святого Духа, который очищает душу человека, все его грехи, какие бы он ни совершил до момента крещения, если он их признал, если он в них раскаялся и в Господа Иисуса Христа верит.